Когда Земля была фиолетовой? Почему Эйфелева башня вырастает летом? Кто быстрее, блоха или космический шаттл? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
Спутник вашего сегодняшнего дня. Я Дарья Чередник и мой коллега Никита Воронков. Никита, приветствую.
Приветствую, Дарья. Здравствуйте всем. И,
да, Никита,
сейчас...
тебе предоставляю слово.
Да,
тебе
сейчас
микрофон.
Мне предоставляется слово. Хотел я уже полностью узурпировать эфир, но не получилось. Спасибо, Даша. Итак, по состоянию на 5 апреля в столице подтверждена коронавирусная инфекция у 3893 человек. Об этом сообщило столичное управление Роспотребнадзора. И таким образом, если сравнить с цифрами вчерашними, прирост за сутки составил 536 человек. Каждый день мы либо слышим, как в данном случае по радио, подобные цифры, либо видим, если мы смотрим новости по телевидению или в интернете, но как мы можем их использовать? Что это нам дает? На основе вот этих чисел математики, специалисты, они могут выводить модели прогнозирования. И Роспотребнадзор, в общем-то, как раз-таки пользуется услугами математиков. Сегодня мы хотим поговорить о роли этой науки в борьбе с коронавирусом и немного поговорить о книгах, которые вы можете почитать в свободное время, коего стало у большинства на самом деле сейчас много, провести это время с пользой, почитать на тему математики, чтобы лучше как раз-таки понимать происходящее вокруг через призму цифр. На самом деле это все действительно раскладывается на простые числа. Во всем этом разбираться нам поможет заведующий лабораторией популяризации пропаганды математики Математического института имени Стеклова Российской академии наук Николай Андреев. Николай Николаевич, приветствую вас. Алло. Почему-то я не слышу Николая Николаевича. Обращаюсь я сейчас уже к нашим редакторам, которые нас пытаются соединить. Но, тем не менее, надеюсь, что в ближайшее время нас соединят.
Ну, а пока давай все-таки порассуждаем о том, как это все может быть смодулировано. Пока, насколько я знаю, все попытки смодулировать вот распространение математически и вот закладывают все параметры, а в результате выходит, что они выходят. Ну, не получается прогнозировать.
А каждый раз выясняется
точностью.
То, что да, какой-то параметр упустили, какой-то появился новый фактор.
Вот, новые факторы. Это очень частая такая погрешность, которая не дает возможности рассчитать от и до. И спрогнозировать, и дать возможность применять какие-то точечные меры, чтобы избежать, или, по крайней мере, сократить эту пандемию.
Угу. Но, во всяком случае, каждый раз, когда мы видим даже на протяжении, например, трех дней, как это происходило последние трое суток в России, уменьшение числа фиксированных случаев, это не значит то, что вот этот график, он пошел вниз.
Пошел на спад, да.
Да, это как бы только с математической точки зрения так все происходит, но жизнь же более сложная штука, и на деле может оказаться то, что ровно там столько-то дней назад просто был произведен чуть меньший забор тестов, ну, к примеру.
Или сейчас... наоборот, как вариант, да, несколько дней назад, там пару недель назад, меньше прилетело людей из-за границы. Или, допустим, что больше людей успели самоизолировать или посадить на карантин. А там следующий самолет прилетел, и его не изолировали, не отправили на карантин. И, пожалуйста, там через пару дней можем вполне себе ожидать. Но это тоже как вариант, как предложение к размышлению.
Угу. Кстати говоря, вот вспоминая и из собственного опыта, когда я возвращался из-за границы.
Да, у тебя был такой опыт.
Но я еще, извините, успел обычными рейсами, то есть без каких-либо форс-мажоров и так далее.
Без эвакуации? Обошлось.
Без эвакуации, да-да-да. Не дождался. Хотя, возможно, это было бы бесплатно. Так вот, и в аэропорту я как раз-таки столкнулся с тем, что, в общем-то, все прошло достаточно быстро, а я уже был готов чуть ли не отправляться на полный карантин, но нет, под мои собственные обязательства взяли подпись, там поставили печати и попросили очень убедительно позвонить на горячую линию, что я, в общем-то, и сделал. Все прошло гладко. Но, опять же, мы же не можем гарантировать, что все позвонили на горячую линию и так далее, и так далее, и так далее.
Что все, поставив свой автограф, действительно самоизолировались.
Да. Дарья, сейчас нам подсказывают, что мы можем опять попробовать заговорить с нашим сегодняшним спикером. Николай Николаевич, вы с нами?
Добрый день, так, да. Значит, добрый день.
Да. Теперь я напомню на всякий случай, что мы общаемся с заведующим лабораторией популяризации пропаганды математики Математического института имени Стеклова РАН Николаем Андреевым. Итак, Николай Николаевич, мы тут, в общем-то, заняли эти несколько минут такими дилетантскими несколько рассуждениями. Хотим добавить все-таки сюда уже такие комментарии профессиональные. Мы часто слышим, причем слышим, опять же, даже от дилетантов. Люди уже начитались новостей, каких-то аналитических статей и считают, что, в общем-то, они разобрались полностью в этой истории и знают, как все будет в ближайшее время. Мы слышим, я уже слышу даже от тех людей, которые, ну, просто вот гуманитарии от мозга костей, но, тем не менее, такие выражения, то, что эпидемия развивается по экспоненте. То есть я уже могу тебе назвать число зараженных на завтрашний день. Это значит, ну вот насколько я для себя выяснил, что в каждый последующий день должно фиксироваться больше случаев заражения, чем в предыдущий.
Конечно, больше, вопрос насколько.
Так.
Да, вот и на самом деле вопрос. В действительности вот экспоненты меньше в школе изучают, а вот то, что все со школьной скамьи помнят, это геометрическую прогрессию. И вот аналог выражения там увеличивается по экспоненте, растет экспоненциально, это растет в геометрической прогрессии, что тоже означает довольно быстрый рост.
Никита, вы помните? Это тождественное понятие?
Геометрическая прогрессия — это дискретный аналог экспоненциального роста. А если вспомнить вот формулу, которую проходили в детстве, то n там член геометрической прогрессии, это первый член, умноженный на q в степени там n. Ну, или там n минус 1. Вот. И это, собственно говоря, экспоненты — это какой-то коэффициент, умноженный на e в степени t. То есть на самом деле то же самое. И вот насколько быстро растет геометрическая прогрессия, может наш слушатель каждый провести эксперимент, а именно взять листочек бумаги, тоненький листочек бумаги, и начать складывать пополам. И вот если бы мы могли бы складывать бесконечно долго, что нам в действительности невозможно. Известно, что там на седьмом-восьмом складывании мы уже не сможем складывать. Но если бы мы могли сложить всего 42 раза, то расстояние получилось бы, вот толщина этой стопки получилась бы больше, чем расстояние до Луны. А расстояние до Луны, напомню, там 380 с лишним тысяч километров. То есть вот геометрическая прогрессия растет очень-очень быстро. А кто вот захочет за всякими такими экспериментами, может залезть в нашу книжку вот, «Математическая составляющая», и там даже вот сюжет, который связан с ростом геометрической прогрессии с экспоненциальным ростом, называется «Практическая бесконечность». Потому что действительно вот очень быстро растет что геометрическая прогрессия, что экспонента.
Угу. Еще раз по поводу 42 складываний. Речь об обычном листе А4?
Да, взяли обычный листочек А4.
А во сколько вот физически возможно его сложить?
Геометрический прогрессий, он очень маленький, толщина этого листочка. А прогрессия геометрическая сдается двумя параметрами. Например, первым членом и, собственно говоря, знаменателем геометрической прогрессии, насколько каждый раз умножается, предыдущее число, называется знаменатель. Вот, знаменатель вот в таком эксперименте равен двойке. И можно сложить, как мы там вот знаем, раз 7 максимум. Ну, кому-то, если повезет, то может быть 8, но это уже надо очень большие усилия прилагать. Вот. А вот если сложить 42 раза, то на самом деле вы получите вот толщину стопки больше, чем расстояние до Луны.
Это просто в голове не укладывается.
Это в голове не укладывается, да. Но можно на самом деле вспомнить, легенду о возникновении шахмат, когда мудрец Сесо пришел к правителю, к царю и показал правила игры в шахматы. И царь Ширам спросил, что ты хочешь. Ему настолько понравилась игра в шахматы, что он готов был дать что угодно. И помните, что попросил мудрец Сесо?
Нет.
Он спросил, на самом деле, тоже геометрическую прогрессию, но в следующем виде. Вот на первую шахматную клеточку положить одно зернышко, на вторую в два раза больше, то бишь два зернышка, на третью еще в два раза больше, 4, 8, ну и пошло так дальше. И шагов в этой геометрической прогрессии, как бы в этой легенде, столько же, сколько клеток на шахматной доске, да, 64. И выяснилось, что у царя нет столько зерна. Казалось бы, вот всего 64 шага по геометрической прогрессии, но скромная просьба оказалась невыполнимой. Понадобился бы урожай, собираемый на всей Земле за несколько тысяч лет. То есть вот геометрическая прогрессия действительно растет очень быстро.
А получается, на последней клетке двойка в 64-й степени, да, или как?
На самом деле стоит вспомнить формулы для геометрической прогрессии. Это я предлагаю нашим слушателям сделать самостоятельно, потому что как раз интересно что-то узнавать. И, собственно говоря, вот сегодня хотелось бы поговорить о том, что, ну вот, все мы сейчас там читаем новости, действительно все, но, может быть, как раз вот карантин там, или у кого-то самоизоляция, или как можно по-другому назвать, это как раз время остановиться и чуть-чуть подумать о том, какие книжки мы не прочитали в свое время. Сейчас у некоторых чуть побольше
помимо
времени.
Классики.
И можно вспомнить эти книжки. А кроме того, это потрясающая возможность пообщаться с детьми на предмет вот очень интересном. Вот существуют классические книжки о математике, и, собственно говоря, их и хочется напомнить в надежде на то, что кто-нибудь да откроет иногда сам, иногда своими детьми. И вот опять же, когда вот мы делали книжку математической составляющей, мы специально для этого сделали раздел «Книжная полка», чтобы напомнить читателю о существовании интересных книг по математике. Некоторые из них оказались полузабытыми, но опыт показывает, что вот чтение этих книг, оно доставляет удовольствие. И первая книжка, которую я хотел бы напомнить нашим слушателям, это книжка Гугенштейн-Гауза «Математический калейдоскоп». Потрясающая совершенно книжка. Вот в предисловии Штейнгауз пишет: «Прогулка по зоологическому саду – не зоология в учебном смысле слова. Однако мне кажется, что нужно сначала заинтересовать животными, а потом уже заниматься их классификацией и анатомией. Сад открыт для всех, в том числе и для тех, кто смотрит на животных только для развлечения. Поэтому не беда, если кто-нибудь скажет, что мои картинки не математика. Кто их пересмотрит сначала до конца, тот, быть может, подметит то общее, что их объединяет. А это и есть математика». И вот книжка Штейнгауза «Математический калейдоскоп», она доступна. И она собрана из вот многих сюжетов, которые в том числе проявлений вот в нашей жизни. Таких книжек несколько. И, например, есть еще книжка Владимира Игоревича Арнольда «Математическое понимание природы». Опять же, к книжка, которая показывает, вот, как математики смотрят на окружающий мир, которая составлена из большого набора сюжетов, казалось бы, не связанных друг с другом, но на самом деле можно подметить закономерность. А вот такова же книжка наша, которую мы вот в лаборатории выпустили, где среди авторов 14 членов Российской Академии Наук, лауреат, там, 3 лауреат Филдской премии, 1 лауреат Нобелевской премии. Тоже набор сюжетов с такой калейдоскопичной, с одной стороны, с другой стороны, связанных между собой вот математическими идеями. А калейдоскопичный ради того, что каждый может найти там что-то интересное для себя, для обсуждения с детьми. Ну и на самом деле обязательно стоит упомянуть еще 2 классические книжки, которые говорят вообще, что такое математика. Вот и одна книжка, собственно говоря, так и называется. «Что такое математика? Элементарный очерк идеи и методов». Авторы этой книжки – Курант и Робинс. Книжка была в прошлом году переиздана с комментариями. И еще одна вот книжка в тройке таких
классических. А первое издание когда?
А первое издание вышло в 1947 году. А вот удивительно, вот, например, у Штейнгауза первое издание, очень красивое, вышло в 1949 году. Вот в стране было гораздо более тяжелые, как бы, условия, чем сейчас мы живем. А тем не менее выпускали потрясающие совершенно книжки для вот образования.
И они же наверняка с яркими иллюстрациями, раз речь о животных.
А, конечно. Не, о животных это он образно говорил, на самом деле там о математике. Вот.
А там даже нет картинок бегемотов?
Картинок там полно. Не, бегемотов там нету, а картинок очень интересных полно, включая даже, вот мы сегодня говорили про геометрическую прогрессию, у Штейнгауза тоже про нее есть сюжет. И на самом деле, вот включая, как не смешно, клавиши рояля. Потому что равномерно темперированный строй – это основа, он основывается на геометрической прогрессии. И опять же, вот мы с вами говорили, что геометрическая прогрессия очень быстро растет. И ровно поэтому не нужно делать очень много клавиш вот в рояле, в концертном рояле, там 7 с копейками октав. А больше не надо, потому что вот за 88, там на самом деле 88 клавиш, шагов по геометрической прогрессии проходит более-менее весь приятный для человеческого слуха интервал. Вот. Ну и третья книга, которую хочется упомянуть, сейчас чуть позже скажу почему, это книжка Родемахера Тёплица «Числа и фигуры. Опыт математического мышления». Вот, вот эти 3 книжки, Штейнгауз, Курант Робинс и Родемахер Тёплица, мы когда-то опрашивали старшее поколение математиков, вот с чего они пришли вообще в науку, с каких книжек, каких задачек. И почти все из них называли какую-нибудь вот из этих книжек. То есть на самом деле опыт показывает, что если почитать эти книжки, то они многих, собственно говоря, завораживают.
Ну, то есть это не только на детскую аудиторию? То есть
нет, конечно, не только на детскую аудиторию. Это и для взрослого, и для ребенка. Понимаете, хорошая книжка, она как мультфильм «Простоквашино». Его можно смотреть в разном возрасте, и подмечаешь различные совершенно аспекты, которые проходят. Вот. А есть еще одна книжка, которую я бы очень хотел напомнить нашим читателям, те, кто вот думает про философию математики, чем она вообще занимается. Это книжка Юрия Ивановича Манина «Математика как метафора». Вот. В этой книжке Юрий Иванович рассуждает вообще математика, о чем это, какие там подходы, и с более философской точки зрения. И есть еще книжка Владимира Андреевича Успенского «Предисловие к математике», которая выходила либо под таким названием, либо под названием «Апология математики». Вот, собственно говоря, книжки, с которых можно начинать. Вот сейчас. А если у вас есть дети, то, конечно же, стандартные книжки, можно их напомнить, это, конечно же, и «Математическая смекалка» Кардемского. Вот первая подобная книжка вышла, на самом деле, еще до революции, в 1908 году. Это книжка Игнатьева «В царстве смекалки». Для тех, кто чуть более постарше детей, то вот вместе с детьми можно посмотреть книжку Депмана «Рассказы о математике» или Нагибина «Математическая шкатулка». Есть также книжка Самина «Математические миниатюры», которую тоже стоит открыть. А если у вас вот, пока мы сидим на карантине, маленький ребенок, и вы задумываетесь вообще, как с ним заниматься математикой, то есть потрясающая книжка Звонкина «Малыши и математика». Он описывает, как он вот занимался со своим сыном и окружающими его детьми. Известно, что и он сам хороший математик, и сын вырос хорошим математиком. И на самом деле вот эта книжка «Малыши и математика», она для тех родителей, которые задумываются о том, вот как с ребенком обсуждать математику, еще там иногда в дошкольном возрасте, начальном школьном образе. На самом деле вот этих вот книжек, которые для детей, очень много. Ну, все мы помним там Перельмана. Но были и серии книжек, там в детстве, как у многих стояли книжки с таким логотипом «Круг, треугольник, квадрат». Это была переводная мировская серия, называлась она «Математическая мозаика», и многим она знакома, например, по книжкам Мартина Гарднера. Собственно, они вот в этой серии выходили. А была, например, серия популярной лекции по математике. Это брошюрки, которые выходили с 1950 по 1992 год. И каждая брошюрка посвящена какой-то теме из математики. Если вы встретились с этой темой, то вот можно залезть в эту серию и получить довольно подробное и вместе с тем популярное описание этой темы, чтобы для себя узнать. На самом деле, вот в советское время было довольно много вот такой литературы, и можно, например, упомянуть журнал «Квант», которому в этом году исполняется 50 лет. И те, кто захочет, они могут найти весь архив журнала «Квант» в интернете. А вот для школьников младших и средних классов не так давно, несколько лет, вот уже выходит потрясающий, совершенно иллюстрированный журнал «Квантик». Вот последний мартовский номер, это сотый номер, это ежемесячный журнал, сотый номер вот сейчас вышел. И опять же, полистать вот с детьми этот журнал, там есть и математика, и физика, и даже лингвистика, и какая-то биология. При этом журнал вот очень хорошо иллюстрирован и всегда, в общем-то, заинтересовывает детей. Вот и в «Кванте», и в «Квантике» есть, публикуются задачки. И опять же, можно с детьми порешать эти задачки, чтобы как бы и самому что-то узнать, и дети тоже что-то узнавали из математики.
Да, Николай Николаевич, скажите, а в чем преимущество вот этих книжек и журналов для детей перед, например, наверняка существующими в большом количестве интерактивными сервисами, такими образовательными?
Вы знаете, во-первых, по математике не так много сервисов существует, а во-вторых, выверенность. Вот я вот не специально сказал, что вот мы вот эти вот три книжки, там Штейнгауз, Курнт Робинс и Редемахер Теплица, выделили даже вот в отдельный списочек, потому что известно, что это работает. Вот на них воспитывались, на них воспитывалось старшее поколение, на них воспитывались математики. Известно, что эти книжки действительно цепляют, действительно чему-то учат. Вот. И это очень важно. Кроме всего прочего, вот в свое время, но все-таки довольно много уделялось внимания редактуре, как технической, так и литературной. И это книжки, написанные хорошим языком, проверенные. А пользоваться Википедией условно, это еще надо уметь. Вы должны уметь, когда отделять правду от неправды, как бы сомневаться в чем-то. А здесь это книжки, которым можно доверять.
Угу.
Кроме того, вот еще есть, так, сейчас прямо секунду, там вот у нас на книжной полке вот в книжке «Математическая составляющая» выделен отдельный список, вот когда сами математики пишут о вот том, как они видят математику, научно-популярно для вот широкого круга, и это в особенности важно. Одно дело, когда вот это вторичная вещь, а другое дело, когда вот именно сами люди, занимающиеся этой наукой, пишут о науке. И здесь можно вспомнить там и книжки Поя, и книжки Веля, и книжки нашего великого математика Колмогорова, книжка Пуанкаре. Там. Здесь вот на самом деле очень богатый такой вот список. Да, вы спрашивали.
Николай Николаевич, время, к сожалению, закончилось. Я нашел свое решение проблемы. На нашем сайте radiosputnik.ru вы всегда можете переслушать наш эфир. Он будет доступен как минимум в течение 24 часов, а может быть даже и чуть больше. И уже, так скажем, записать внимательные книги, которые вас заинтересовали. Благодарим вас, Николай Николаевич.
Надеемся, можно что... полный список послушаем, посмотреть.
Либо так. Николай Андреев, заведующий лабораторией популяризации и пропаганды математики Математического института имени Стеклова Российской академии наук, был с нами на прямой связи. Меня зовут Никита Воронков. Оставайтесь с нами с радиостанцией «Спутник», самой цитируемой в России.
«Спутник Эрудита».